эфире «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы программы. Скончался Петр Тодоровский. Правозащитное общество «Мемориал» оспаривает в суде прокурорские проверки в своих офисах. Президент Обама выступил с новой стратегией борьбы с терроризмом. Землетрясение в Охотском море чувствовалось во многих регионах России. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете «Свободу в полдень». Замоскворецкий суд Москвы сегодня рассматривает жалобу правозащитного центра «Мемориал» на действия прокуратуры в ходе проверки этой организации. В конце марта сотрудники прокуратуры, Минюста и налоговой службы начали масштабную проверку многих правозащитных организаций. В Москве проверки в офисах российского представительства Amnesty International, Движения за права человека, Центра «Мемориал», Фонда «Общественный вердикт» и Московской Хельсинской группы. Проверяющие также пришли в московский офис Transparency International, Human Rights Watch и Правозащитный комитет гражданское содействие. Генпрокуратура России заявила, что проводимые проверки некоммерческих организаций носят плановый характер, отвергнув обвинения в нарушении закона. На судебном заседании по жалобе правозащитного центра «Мемориал» на действия прокуратуры присутствовала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Сейчас она с нами в прямом эфире. Настя, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. На самом деле речь идет о двух жалобах «Мемориала», потому что «Мемориал» — это два юридических лица: международное историко-просветительское благотворительное и правозащитное общество и правозащитный центр. Так вот, по первой жалобе суд только что отказал в ее удовлетворении, то есть прокурорская проверка признана законной. Зато в судебном заседании впервые «Мемориал» увидел документ, на основании которого вообще происходила эта проверка. И это прокурорское задание 27 декабря прошлого года, в котором говорится о том, что идет проверка общественных организаций на предмет экстремизма. В суде пытались выяснить представители «Мемориала», каким образом от проверки на экстремизм перешли к проверке соответствия закона об иностранных агентах. И, в общем, прокурор этого пояснить не смог. Также не смог все-таки внятно пояснить основания, по которым была произведена проверка. Вернее, он сказал, что это вот получение из-за рубежа денежных средств, а также деятельность по уставу. Было довольно смешно, когда прокурор зачитывал фрагмент из устава «Мемориала», где говорится о содействии построения институтов гражданского общества, демократии и так далее. Так вот, он не пояснил, что именно, но что-то в этом уставе является незаконным. То есть в целом суд проходил довольно весело, и даже судья улыбалась, вела себя доброжелательно. Один раз позволила себе реплику, что вот прокурор засмущался, потому что прокурор на большинство вопросов ответить не мог. Но на решение это не повлияло, мотивировочной части пока не было. Просто объявлено, что суд постановил в иске «Мемориала» отказать, в жалобе отказать. Евгения.
Настя, спасибо большое. Анастасия Кириленко сегодня присутствует в зале Замоскворецкого суда Москвы, где рассматривается жалоба правозащитного центра «Мемориал» и Международного общества «Мемориал» на прокурорские проверки этих организаций. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня около 10 часов московского времени жители практически всех регионов России в разной мере ощутили слабые колебания земли. В Москве это было похоже на тряску от строительных работ или проезда массивного транспорта. МЧС и сейсмологи связывают произошедшее с сильным землетрясением в Охотском море. Тему продолжит Любовь Чижова.
Сегодня российские ученые и метеорологи зафиксировали в Москве и ряде российских городов отголоски крупного землетрясения в Охотском море. Люди звонили в Росгидромет и рассказывали о своих ощущениях. Кто-то явственно чувствовал легкие колебания здания, у машин срабатывали сигнализации, кое-где из-за вибраций в доме трясло аквариумы, и из них выпрыгивали рыбки. Качались люстры, падали цветы. Но специалисты успокаивают москвичей. Никаких серьезных последствий от этих толчков они не прогнозируют. Вот что рассказал рассказал Радио Свобода начальник отдела ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
У нас есть информация вот по нашей системе, что в 9:47 Москвы в Охотском море, координаты даны, на глубине 602 километра произошло землетрясение с магнитудой 7,3 по нашей системе. По американскому сайту, если посмотреть, они дают 8,2 магнитуда. Так как глубина очень большая и магнитуда большая, то вся плита, на которой стоит материк Евразии, она качнулась, и поэтому были ощущения вот от этого качка практически. Нижний Новгород нам звонили, ощущали они в Москве, люди ощущали, вот сигнализация машины срабатывала, в больших зданиях некоторое там качание было, и даже до Европы, там вот в Румынии есть информация, тоже ощущали небольшие толчки. Но это все отголоски как раз от этого сильного землетрясения.
Каковы могут быть последствия отголосков землетрясения в Москве?
У нас последствий никаких не должно быть, потому что это просто, ну, качнуло, где-то что-то сработало с системой, и все. На Дальнем Востоке, так как очаг на глубине на большой был, и в море, было объявлено угроза цунами, но уже пришло отбой с большой глубиной, то есть цунами по расчетам не подтвердилось.
Анатолий Васильевич, а часто случается, что в Москве чувствуются подземные толчки, отголоски каких-то сильных землетрясений? И насколько вообще Москва приспособлена к землетрясениям? Вот если вдруг сильно тряхнет, город приспособлен?
Не, ну, по теории есть пояс, где разломы здесь, ну, если глубоко в геологию забиваться, плиты, на которых расположены материки, и вот где они, эти плиты стыкуются, обычно там происходит сильное землетрясение. То есть у нас понятно, у нас Камчатка, Курилы, по Европе понятно, что вот, где вот все эти горы идут, Кавказ и дальше по Европе, Альпы. В остальных местах, вот как типа Москвы, то есть на территории внутри материка, как правило, мы чувствуем только отголоски вот тех землетрясений, которые вот на стыках этих плит происходят.
То есть у нас это быть в принципе не может?
Не, ну на 100% отрицать никто не может, потому что геология вещь такая сложная. Но вообще Москва, она не на стыке плит находится. Сам эпицентр, как правило, находится где-то вот, может быть, по Уралу, может, по Кавказу быть.
Это был начальник отдела ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. По некоторым данным, в связи с подземными толчками в Москве была проведена эвакуация в одном из офисных зданий на Таганке, передают ряд российских СМИ. По их же данным, эвакуировались также сотрудники ряда учреждений в районе станции метро «Белорусская» на Малой Дмитровке и Никитском бульваре. Метеорологи сообщили, что угроза сильного цунами, которая прогнозировалась после землетрясения в Охотском море, уже нет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня ушел из жизни советский и российский режиссер Петр Тодоровский. По словам родных, он скончался от сердечного приступа. Ему было 87 лет. О Петре Тодоровском моя коллега Елена Фанайлова. Она сейчас в прямом эфире. Елена, здравствуйте.
Добрый день, Евгения. Ну, конечно, это печальная и неожиданная новость, несмотря на возраст. Тодоровского, он остался одним из самых светлых людей в современном кинематографе, не говоря о том, что он был его столпом, мастером совершенно неповторимой интонации. И слово «интонация», мне кажется, ключевым для него и для его фильмов, потому что он же не только режиссер, он еще чудесный композитор, который писал музыку к большинству своих фильмов, а его диски, выпущенные не так давно Сергеем Никитиным, «Ретро вдвоем», многие помнят. Существует даже целая легенда о том, как он стал музыкантом. Командир полка, где он служил, а Тодоровский фронтовик, боевой офицер, награжденный орденами за Вторую мировую войну. Значит, командир полка послал его учиться в консерваторию, хотя никакого музыкального образования у него за плечами не было. И эта история легла в основу его фильма «По главной улице» с оркестром, где он, собственно, и выступил в роли композитора. А для, например, военно-полевого романа он написал песню «Городок провинциальный» на стихи Геннадия Шпаликова. Он писал музыку и для других фильмов, и был сценаристом многих фильмов, а начинал он вообще как оператор у Марлена Хуциева. Но здесь вообще важно, конечно, сказать, что он, будучи фронтовиком и боевым офицером, он еще и герой оттепели. Он был другом Булата Акуджавы, Владимира Высоцкого, Марлена Хуциева и Александра Володина. И, может быть, вот эта вот человечная гуманитарная интонация оттепели была им принесена через всю его биографию. Интонация Петра Тодоровского мне всегда казалась легкой, ироничной, казалось бы, странная. Дело для режиссера, который прошел войну и делал фильмы о войне, но вот войну и послевоенные события он показывает не как суровый подвиг, а через людей, как человеческие истории. Эти истории смешные, печальные, то есть интонация Тодоровского еще и смешная. Например, герои моих любимых фильмов «Военно-полевой роман» или «Анкор еще Анкор» — это не столько служащие советской армии, сколько герои-любовники. Фильм «Военно-полевой роман», который вышел в 83-м году, многие воспринимали как автобиографический, но на самом деле, как рассказывал сам Петр Ефимович, за всей этой историей стоит одно впечатление. Когда он действительно видел такую женщину во время войны, и он шел к полевой кухне, и проходил мимо землянки комбата, где звучала музыка и смеялась женщина. Видел, я уже цитирую Тодоровскую, видел ее только один раз со спины, как она пронеслась на лошади вместе с комбатом. А потом уже после войны, голодным студентом зимой, я шел мимо ЦУМа, видел женщину, которая торговала пирожками. Но я не был уверен, что это она. И вот это впечатление ложится в основу сценария картины «Военно-полевой роман», который сделал вместе с второй ролью Елены Яковлевой у Тодоровского. Вот эта девочка сделала Елену Яковлеву настоящей звездой Тодоровского. Надо сказать, что актрис Тодоровский очень любил, и можно сказать, что он был, он был певцом женщин, и многие актрисы у него начинали снимать, просто придя из других профессий. Тодоровский сам любил подчеркнуть, что многие его актрисы обязательно получали призы, но он и сам, его фильмы получали вообще огромное количество призов и в России, и за рубежом. А у него снимались и Галина Польских, и Людмила Гурченко, «Любимая женщина» Михаила Гаврилова, Инна Чурикова, и Наталья Андрейченко, и упомянутая мной уже Елена Яковлева и Ирина Розанова в «Анкоре». Но «Интердевочка», наверное, для зрителей стоит совершенно особняком. Это первая перестроечная картина, где главная героиня оказывается проститутка в исполнении Елены Яковлевой. Это фильм по достаточно скандальному тогда роману, но сделан очень человечно, и режиссер и актриса сумели показать не столько, так сказать, падшую женщину, сколько историю, сколько женскую судьбу позднего Советского Союза со всеми метаниями этого человека, с социальными основаниями для этой надломленной судьбы, и сильный характер, и атмосферу позднего Советского Союза.
Елена, спасибо большое. Елена Фанайлова, моя коллега, рассказывала о Петре Тодоровском. Сегодня стало известно, что он скончался, ушел из жизни в возрасте 87 лет. Спасибо, Елена. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Президент США Барак Обама выступил в четверг с речью, посвященной будущему антитеррористической кампании. Барак Обама впервые публично представил политические, юридические и моральные документы, на которых, по его словам, будет базироваться антитеррористическая стратегия Соединенных Штатов. Обама считает, что пришло время отказаться от стратегии войны с терроризмом в пользу новой, более выверенной и соответствующей новым условиям. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Это выступление президента ждали. Известно, что Барак Обама давно хотел объяснить стране, миру и своим либеральным критикам, почему политик, пришедший в Белый дом с обещаниями закрыть тюрьму в Гуантанамо, отказаться от того, что он называл сомнительными с юридической точки зрения антитеррористическими мерами администрации Буша, в течение 4 с лишним лет продолжал использовать антитеррористические методы своего предшественника. Не ответив прямо на этот вопрос, президент Обама заявил, что пришло время пересмотреть принципы ведения антитеррористической кампании. Мы должны признать, что источники угрозы изменились. Они эволюционировали со времени первого удара по нашей территории 11 сентября 2001 года, заявил президент Обама. Америка находится на распутье. Ни я, ни другой президент не сможет обещать полной победы над терроризмом. Мы никогда не сможем изжить зло, которое таится в душе некоторых людей. или нейтрализовать каждую угрозу нашему открытому обществу. Но мы можем и должны демонтировать террористические сети, которые угрожают нам, и не позволить набрать силу новым террористическим группам. По словам президента, пришло время отказаться от понятия ничем не ограниченной глобальной войны с террором в пользу тактики постоянных, четко выверенных ударов с целью ликвидации террористических сетей, прямо угрожающих Соединенным Штатам. Судя по тому, что значительная часть речи Барака Обамы была посвящена принципам ведения воздушной войны с террористами, то США будут продолжать полагаться на беспилотники для уничтожения членов террористических организаций. Президент настаивает на том, что атаки с воздуха по территории других стран законны, поскольку они наносятся по тем, кто вовлечен в войну с Соединенными Штатами. Но президент заверил, что практика применения беспилотных самолетов будет изменена. Решения о воздушных ударах будут приниматься только на основании ясной информации о готовящихся террористических ударах. Они будут наноситься по конкретным людям с целью избежать случайных жертв среди мирного населения. Атаки с воздуха, по словам Барака Обамы, предпринимаются только тогда, когда нет другой возможности предотвратить террористические атаки. В контексте переосмысления антитеррористической стратегии президент Обама решительно заявил о необходимости закрыть тюрьму в Гуантанамо. Он отдал указ о ее закрытии 4,5 года назад, сразу после прихода в Белый дом. Но Конгресс принял несколько контрмер, которые лишили администрацию возможности выполнить эту директиву. В четверг президент потребовал от законодателей отказаться от использования базы в Гуантанамо как тюрьмы, настаивая на том, что для нескольких десятков заключенных можно найти надежное место содержания на территории Соединенных Штатов и передать их дела в гражданские федеральные суды, способные объективно рассмотреть эти дела. Президент даже сослался на непозволительно высокую стоимость эксплуатации тюрьмы в Гуантанамо вдали от американской территории. «Я вновь призываю Конгресс отменить ограничения на перемещение заключенных в Гуантанамо. Я обратился к Министерству обороны с просьбой найти на территории США место, куда бы мы могли перевести заключенных. Я назначил специального посланника, чья цель – организовать передачу задержанных третьим странам. Я отменяю мораторий на передачу задержанных Йемену, с тем, чтобы мы могли начать этот процесс, оценив каждое дело индивидуально. Мы попытаемся в меру возможностей передать дела всех заключенных в федеральные суды или военные комиссии. Мы будем настаивать на том, чтобы предоставить возможность судебных слушаний всем задержанным». Закончил президент свою речь неожиданным символическим призывом к Конгрессу отозвать резолюцию, принятую через 3 дня после террористических атак 11 сентября, и заложившую юридический фундамент для ведения антитеррористической кампании. Это так называемая «санкция на использование военной силы», согласно которой президент получил полномочия использовать все необходимые меры для наказания организаторов атак и предотвращения террористических нападений на Соединенные Штаты. «Эта война, как и другие войны, должна закончиться», — заявил президент Обама. «На это указывает история, этого требует наша демократия». Судя по реакции на это выступление президента, далеко не все в американском политическом истеблишменте готовы подписаться под таким видением будущего антитеррористической кампании. Несколько видных законодателей-республиканцев заявили о том, что президент поспешил провозгласить победу над Аль-Каидой. Комментаторы считают, что президент Обама рискует, предоставляя своим оппонентам поводы обвинить его в том, что он пытается преуменьшить угрозу терроризма.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Президенты России и Сербии проведут сегодня в Сочи переговоры о дальнейшем развитии отношений между странами. По их завершении, как ожидается, главы двух государств подпишут декларацию о стратегическом партнерстве, в том числе и в области энергетического сотрудничества, рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Президент Сербии Томислав Николич едет к Владимиру Путину с хорошими новостями. В середине мая его страна объявила о полной готовности к началу строительства своего участка магистрального газопровода «Южный поток». Власти Сербии уже давно и безоговорочно поддерживают этот приоритетный для России проект транспортировки газа в Европу по дну Черного моря через Болгарию, что особенно важно на фоне участия других стран региона в конкурирующем европейском проекте «Набукко». Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Я думаю, что Сербия – это чрезвычайно важная страна в проекте «Южный поток», поскольку она не участвует в альтернативных проектах. Если мы посмотрим, Болгария у нас одновременно сотрудничает с «Газпромом» и одновременно является очень активным участником проекта «Набукко». То же самое Румыния. Другое дело, что «Газпром» договаривается с каждой страной вдоль трассы по отдельности, но как только эта трасса будет переходить границы между этими странами, то тогда она превратится в общеевропейскую сеть, и тут уже Европейская комиссия будет настаивать на том, что вот этот маршрут должен подчиняться правилам третьего энергетического пакета, как известно.
То есть получается, что в случае реализации такого масштабного проекта преференции, полученные Россией и «Газпромом» со стороны одной из стран, той же Сербии, фактически перестают действовать.
Что это означает для «Газпрома»? Это значит, что эта труба станет частью европейской сети, по ней пойдет, например, газ того же самого «Набукко», по ней пойдет газ любого другого поставщика, туда будет входить. Затем возникнет независимый оператор для этой сети, который не будет подчиняться «Газпрому». И в-третьих, на пограничных переходах будет организована техническая возможность реверса газа. То есть, если «Газпром» подведет, например, Болгарию с поставками, то она получит газ с другой стороны по той же самой трубе. И вот сейчас мы никак понять не можем, для кого все-таки, для какого дяди чужого «Газпром» строит вот эти все трубы.
Известно, что для строительства газопровода на территории Сербии «Газпром» и сербская государственная компания «Сербиагаз» создали совместную компанию, в которой российский газовый монополист получил контрольный пакет акций. Отдельные сербские политики и экономисты сильно критиковали это решение. Они утверждали, что в результате страна полностью потеряла контроль как над своими газовыми мощностями, так и над распределением газа внутри страны. На ваш взгляд, насколько эти опасения соответствуют действительности?
Я думаю, тут у страха глаза велики. Поскольку Сербия мечтает стать членом Евросоюза, то ей придется подчиняться правилам Евросоюза. Но посмотрите на Польшу. Там тоже есть совместное предприятие с участием «Газпрома», которое владеет газотранспортной структурой, газотранзитной структурой. Но по решению польского руководства и в соответствии с указаниями Еврокомиссии, операторское дело, оно фактически уже «Газпрому» не подчиняет. В других странах появляется то же самое. Сейчас мы будем наблюдать, как будут происходить эти изменения в странах Прибалтики. И по всей остальной трассе того же «Южного потока» «Газпром» очень сильно может пострадать. То же самое, он может пострадать и в Сербии. Сербия от этого совершенно не проиграет.
Сейчас официальные сербские власти к России настроены крайне благожелательно. Но ведь не исключено, что в будущем все может измениться. Не получит ли Россия в виде Сербии или другой страны-транзитера российского газа ту же проблему, как в свое время с Украиной? Ведь все эти северные и южные магистральные газопроводы были как раз и задуманы, чтобы обойти территорию несговорчивого соседа.
Вот как раз Европейский Союз и будет все регулировать. Я не представляю себе какую-то власть в Сербии, будь это пророссийская, антироссийская, которая позволила бы себе каким-то образом противоречить правилам Европейского Союза и энергетическим правилам регулирования этого рынка со стороны Еврокомиссии. В любом случае, какое бы правительство ни было, «Газпром» там столкнется с правилами, которые ему придется соблюдать. Если он собирается проводить свою политику и навязывать правила монопольной игры, то ему это не дадут. Там будет либерализация рынка, там будет демонополизация, там будет освобождение этой инфраструктуры от засилия одной компании.
Иначе говоря, Сербия в любом случае получит выгоды от участия в российском «Южном потоке». И не только в виде контрактов на поставку газа.
Она не только газ получит на какое-то время по контрактам, но она еще и получит инвестиции в строительство газораспределительной и газотранзитной сети на своей территории. Хорошую инфраструктуру, которая затем будет частью европейской.
Это был партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12:29. Коротко о новостях к этому часу.
Убийство произошло.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве скончался советский и российский кинорежиссер Петр Тодоровский. Он умер в возрасте 87 лет от сердечного приступа. С Дальнего Востока и Камчатки поступают сообщения о сильных подземных толчках. МЧС объявила об угрозе цунами у берегов Сахалина и Курильских островов. но вскоре отменила это предупреждение. Жалобы Международного общества «Мемориал» и правозащитного центра «Мемориал» на прокурорские проверки сегодня рассматриваются за Москворецким судом Москвы. Роскомнадзор назвал ошибкой включение социальной сети ВКонтакте в список запрещенных сайтов. Ошибка устранена. В Воронеже в четверг полиция пресекла проведение одиночных пикетов против добычи никеля в Прихопёрье. Президент России Владимир Путин отверг предложение об амнистии предпринимателей, назвав проект постановления сырым и непроработанным. Об этом он заявил в четверг на совещании с предпринимателями в Воронеже. В МИД России назвали политизированным доклад Госдепартамента США о ситуации со свободой вероисповедания в мире за 2012 год. США намерены снять мораторий на перевод заключенных из тюрьмы Гуантанамо в Йемен. Об этом в четверг заявил президент США Барак Обама, выступая в Университете национальной обороны в Вашингтоне. Таковы главные новости к этому часу. Подробный выпуск новостей слушайте в 13 часов по московскому времени. Сейчас продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Березняковский городской суд Пермского края отказал в условно-досрочном освобождении участницы группы «Pussy Riot» Марии Алехиной. Это произошло вчера. Адвокаты Алехиной уже заявили, что намерены обжаловать это решение в вышестоящей инстанции. Подробнее об этом расскажет моя коллега Елена Поляковская.
Мария Алехина еще в среду отказалась участвовать в процессе по УДО в режиме видеоконференции. Участница Pussy Riot настаивала на личном присутствии в зале Березняковского суда. После того, как судья Шагалов отклонил это ходатайство, Алехина объявила голодовку и запретила своим защитникам принимать участие в рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении. Адвокаты следом сообщили, что вынуждены поддержать заявление своей подзащитной. И тогда судья назначила Алехиной государственного защитника. Нарушение судьей процессуальных норм было замечено не только сторонниками Марии Алехиной, но и прокурором. Об этом в эфире «Радио Свобода» сказал гражданский активист и муж другой участницы «Pussy Riot» Надежды Толоконниковой Петр Верзилов.
Нужно сказать, что в прошлый раз, когда Машу вывозили в Березняковский суд 16 января, в город из Перми пришлось вводить пермский ОМОН, а в суде по условно-досрочному освобождению для Нади пришлось полиции перекрывать центральную улицу города Зубова Поляна, где шел процесс, то есть и местные говорили, что у них такого кипежа, как до Толоконниковой, не бывает даже на 9 мая. Естественно, что власти Березняков и Березняковский краевой суд, и его начальство в Пермском краевом суде, они заинтересованы в минимизации шумихи вокруг этих процессов, и, конечно же, поэтому они столь жестко стояли на «не этапировав не Маши в суд», и именно это и побудило судью Шагалова столь беспрецедентно нарушить просто все мыслимые и немыслимые правовые нормы, и даже заставить прокурора, что абсолютно небывалое и невозможное для здешней реальности ситуации, выступить на позиции защиты и сказать, что поведение судьи Шагалова в вопросах принуждения адвоката к представлению интересов Маши вопреки ее запрету, это уже слишком. Вообще в России российские суды характерны таким давящим ощущением абсурда, да, потому что, естественно, судьи, когда ведут политические процессы, им очень сложно оставаться в каких-то человеческих рамках законодательства и процессуального права, и поэтому они волей-неволей вынуждены впадать в немыслимый бред в попытке обеспечить видимость законности и самое элементарное соблюдение права на своих процессах. Но это, в результате, все равно не получается, и они рассчитывают на то, что, естественно, указание начальства для них гораздо важнее, чем все иное.
По мнению правозащитника Александра Подробинника, ситуация, когда прокурор поддерживает мнение защиты, довольно редкая в судебной практике.
Но я думаю, что он понимает, что это основание для будущей отмены этого судебного решения в апелляционной инстанции. Потому что назначение таким образом государственного защитника – это грубейшее нарушение закона, это может быть основанием для будущей отмены. И это довольно редкая ситуация, когда прокурор вдруг оказывается на стороне защиты.
Решение судьи удивило обе стороны процесса. На это обратила внимание адвокат Алехиной Ирина Хрунова.
Но даже прокурор, тот самый прокурор, которому мы заявляли отвод, потому что он все время занимает странные позиции в суде, даже он сегодня сказал о том, что он против участия государственного защитника, это нарушение.
Государственный адвокат Евгений Бардин в своем выступлении обратил внимание суда на то, что у Марии Алехиной есть малолетний сын, который страдает от долгой разлуки с матерью. Общественный защитник Алехиной Александр Подробинник отметил, что о ситуации красноречиво говорит тот факт, что госадвокат во время оглашения постановления об отказе в УДО в зале суда отсутствовал.
Вообще, вы заметили, ему было неудобно здесь присутствовать. У него, во-первых, есть все свои дела, а во-вторых, он понимает, что он вклинился в чужое дело. Что вот здесь рядом сидит адвокат Алехиной, которая имеет с ней соглашение. Она может представлять ее интересы. Он в курсе того, что Алехина отказалась вообще от защитников. Он в судебном заседании заявил, что ему надо встретиться, потому что, а может быть, она сделает мне отвод, заявит мне отвод. То есть он понимает, что он человек нежелательный в этом процессе, нежелательный, по крайней мере, с точки зрения Алехиной. Но судья это абсолютно все не учитывает.
Против условно-досрочного освобождения Алехиной выступили прокурор и представитель администрации колонии. Мама Марии Алехиной Наталья сказала, что после того, как судья не позволил участнице группы «Пусси Райот» лично присутствовать на заседании, решение об отказе в УДО было вполне ожидаемым.
Суд мог бы с тем же результатом завершиться еще вчера, если бы ее этапировали в суд. В общем, не было бы кучи там отводов и всего. Если бы суд вообще заинтересовался ее личностью, то, естественно, он бы удовлетворил просьбу об этапировании. Хотя бы для того, чтобы поговорить с человеком нормально, выслушать. Вот здесь было совершенно явно показано, что суд личность не интересует. Это, я так предполагаю, что решение было принято раньше, и личность человека не интересовала суд совсем.
Невозможность присутствовать лично на суде нарушает право на защиту Марии Алехиной, считает Александр Подробинник.
На нее действительно оказывается давление, потому что она сидит вот в этом, там, знаете, там такой клуб, да, с видеомонитором, ее видно за столом, а вот тех, кто сидит слева от нее, не видно, а там сидит все лагерное начальство, и она одна, и никакой поддержки, это довольно тяжело. Но Маша Алехина на самом деле крепкий человек, но... Ей не дают возможности защищаться, потому что она не может знакомиться с документами, которые приобщаются к делу. Вот адвокат Хрунова приобщила вот такую вот кипу документов. Мария Алехина имеет право ознакомиться с каждым из них. Она была фактически лишена этого права. Конечно, они могли бы по факсу отправлять, это заняло бы примерно целый день. Может быть, даже больше. И она не имеет возможности консультироваться со своими защитниками. То есть возникает масса проблем из-за того, что суд уперся, что нет, Алехина будет только по видеосвязи с нами разговаривать. Они бы могли ее привезти сюда, это 15 минут на машине, и значительная часть проблем была бы решена.
Суд в Березниках не принял во внимание то, что об условно-досрочном освобождении Марии Алехиной просили известные российские общественные деятели и зарубежные музыканты. Теперь защита участницы «Пусси Райот» намерена обжаловать решение об отказе в УДО Алехиной в суде вышестоящей инстанции. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Беспокоит ли вас судьба участниц группы «Пусси Райот»? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода в Красноярске Татьяна Лапрат обращалась к жителям и гостям города.
День славянской письменности приурочен ко дню поминовения.
Беспокоит то, что сейчас нет никакого воспитания, ни уважения к взрослым, ничего. То есть это от расхлябанности, от безнаказанности все это происходит. Я был в шоке. Они, можно сказать, нагадили в душу всего русского народа, православных. Они же тоже, как я понял, православные. Хотя бы их родители, бабушки, дедушки.
Судьба тех дам, которые сейчас сидят, наверное, беспокоит не очень. А вот тенденция настораживает. Если по этому поводу и при каждом протесте будут сажать, вот это вот уже напрягает.
Лично меня не беспокоит судьба участников «Пусси Райот». Им надо было подумать раньше о последствиях. И я считаю, что храм – это не место, где проводят акцию протеста. Все мы ходим под Богом. И так, богохульствовать тоже, конечно, большой грех. У человека должно что-то быть святое.
У меня нет, если они... Зачем можно в церкви устраивать всякий дебош? Вот зачем? Вот мне, вот пожилому человеку, объяснить, зачем?
Да, безусловно, беспокоит. Это ярко выраженный политический процесс. Ничем другим это не может быть обосновано. Вся эта история, в принципе, не может пройти мимо здравомыслящего гражданина нашей страны, потому что это слишком явный открытый перегиб палки со стороны власти. По простой банальной логике, этим девушкам не могло грозить ничего, кроме как статьи за хулиганство. Все мы прекрасно понимаем, понимаем, что эта статья и то, что присудили им, совершенно разные вещи.
Конечно, переживает. Наша политика все сделана против людей.
Судьба меня этих девушек очень беспокоит. Волнует то, что они плохо поступили против церкви и против всех священников тоже, против верующих. Это очень волнует их поведение такое.
Они свою судьбу заблаговременно погубили в связи с тем, что они преднамеренно шли на это. Это все происки Запада. Работу Запада мало дали, надо больше. Позор для всей России.
Меня не волнует их судьба.
Я считаю, что они были неправы, танцуя в Божьем храме. Так как верующие их не поняли, скорее всего. Поэтому виноваты-то сами, что же они устроили-то там танцы. Они сами виноваты. Это как вот ребенок нашалит. Его же надо наказать. Вот так и с ними.
Судьба этой группы меня совершенно не беспокоит, потому как мне совершенно непонятно, что они хотели сказать своей выходкой. И, соответственно, я не слежу за никакой информацией об них.
Ну, вы знаете, я знаю, что они натворили. Как бы, в принципе, смотрю новости, но, к сожалению, я не слежу за их судьбой.
Так жители Красноярска отвечали на вопрос, беспокоит ли вас судьба участниц Pussy Riot? Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В пятницу, 24 мая, французский актер Жерар Депардье должен предстать перед Парижским судом за вождение в нетрезвом виде. Слушание дела уже несколько раз переносилось из-за неявки Депардье в суд. О предстоящем суде, о новом фильме «Добро пожаловать в Нью-Йорк», где актер исполняет роль бывшего главы Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана, и о том, как во Франции сегодня относится к Депардье, который недавно получил российское гражданство, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
Как похожи эти двое, Жерар Депардье и Доминик Стросс-Кан, пишет французский журналист Тьерри де Кабарю на сайте общественно-политического еженедельника «Нувель Обсерватор». На минувшей неделе, в день открытия Каннского кинофестиваля, в сети был опубликован трейлер фильма американского режиссера Абеля Феррары «Добро пожаловать в Нью-Йорк». Картина повествует о распутной жизни бывшего главы Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана, чью роль и исполнил Жерар Депардье. В трейлере показана и скандальная сцена в нью-йоркском отеле «Софитель», после которой горничная Нафисату Диало выдвинула против Доминика Стросс-Кана обвинение в изнасиловании. В обернутом вокруг бедер полотенце тяжелой поступью Депардье выходит из душа.
Здравствуйте. Уборка номера.
Ты знаешь, кто я такой?
Сегодня оба, и политик, и актер, первый после серии сексуальных скандалов, второй после его налоговой миграции из Франции, вызывают у многих французов лишь презрение, пишет журналист «Нувель Обсерватора». Но и за тем, и за другим все признают ряд выдающихся качеств. Никто не ставит под сомнение ни политическую харизму, ни компетенцию в вопросах экономики Доминика Стросс-Кана, ни выдающийся актерский талант Жерара Депардье. О том, как во Франции сегодня относятся к Жерару Депардье, рассказал в интервью «Радио Свобода» один из ведущих французских кинокритиков Жан-Мишель Фродон.
С одной стороны, этот человек был важнейшей фигурой французского кино, причем как коммерческого, так и арт-хауса. Можно даже сказать, что он представлял Францию в мире через свои роли. С другой стороны, позднее его имя стало на слуху по причинам, не имеющим никакого отношения к кинематографу, связанным то с бизнесом, то с политикой. Странные истории, где он выступал компаньоном бизнесменов, оказавшихся не в ладах с правосудием. Кроме того, в последние годы он меньше играл, и с кинематографической точки зрения его работы были неинтересными. Одним словом, сегодня Жерар Депардье, безусловно, остается признанной фигурой во французском кинематографе, но признание это связано с его прошлым, а не настоящим.
В настоящем у звезды французского кинематографа съемки криминального триллера «Бирюза» в Чечне. На следующей неделе Жерар Депардье должен присоединиться к съемочной группе, которая уже приступила к съемкам. Кроме этого, Жерар Депардье исполнит роль отца президента Чечни Рамзана Кадырова, Ахмата, в фильме «Сердце отца». В феврале чеченские власти присвоили французскому актеру звание почетного гражданина республики и подарили пятикомнатную квартиру. Если съемки на Кавказе на будущей неделе затянутся, то Жерар Депардье в очередной раз не попадет на слушание своего собственного дела в парижском суде. Слушание и дело, в рамках которого актера обвиняют в вождении в нетрезвом виде, назначено на 24 мая. В ноябре прошлого года актер упал со скутера, после чего его задержала полиция за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в его крови было на уровне 1,8 промилле, при разрешенных во Франции 0,5. Жерару Депардье грозит штраф в 4 500 евро и тюремное заключение сроком до 2 лет. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Петербургские депутаты готовят обращение к министру культуры России Владимиру Мединскому с просьбой сохранить в нынешнем виде Российский институт истории искусств, бывший Зубовский институт. Сотрудники этого института обеспокоены сокращениями, идущими в их учреждении, и боятся, что оно может лишиться самостоятельности, а затем и вовсе прекратить существование. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Российский институт истории искусств, основанный в 1912 году на личные средства графа Зубова в его родовом особняке, переживший гражданскую войну и разруху, сталинские репрессии, борьбу с космополитами, блокаду, хрущевские объединения и только со времен перестройки, вернувшийся наконец к нормальной работе, встал перед реальной угрозой уничтожения. Коллектив возмущен политикой двойных стандартов и возвращением к идеологии и лексике 30-х годов. Это цитата из открытого письма коллектива Зубовского института, где говорится о том, что приказ руководства страны поднять зарплаты работникам бюджетной сферы без увеличения финансирования оборачивается фактическим разгромом гуманитарной науки. Пишут авторы письма и о том, что эффективным менеджером, назначенным в последнее время Министерством культуры в московские институты, предлагается сделать старейший в России институт одним из своих филиалов. И это еще один шаг на пути превращения крупных петербургских научных институтов в придатки московских учреждений, что по существу продолжает репрессивную политику централизации, частично изжитую только в годы перестройки. Конец цитаты. Такую политику сотрудники института называют установкой на сокращение учреждений культуры и спланированным разгромом Зубовского института. Говорит старший научный сотрудник сектора театра, председатель правкома института Джамиля Кумукова.
Сначала было распоряжение зарплату сотрудников сделать в соответствии 100% средний по региону, и поэтому были заключены ряд сотрудников и кандидаты наук, в том числе и доктора наук. И когда прошел вот этот первый этап сокращения, была прислана новая бумага, где было сказано теперь поднять до 128%, что означает необходимость сокращения еще трети сотрудников. Понятно, что мы тогда перестаем быть институтом, а превращаемся в какой-то маленький отдел. Министерство культуры это объясняет распоряжением президента сделать зарплату в соответствии с региональными нормами, но при этом никаких вливаний нет финансовых. Более того, в 2013 году финансирование даже сокращено относительно 2012 года. И причем они говорят, что это не обсуждается. Понятно, это надо 2/3 сотрудников уволить и эти деньги дать оставшимся.
Зловещим показался сотрудникам института визит министра культуры, нанесенный еще осенью 2012 года, и почему-то вместе с Валерием Гергиевым. Гости обследовали чердак, парадный зал и порадовались удобной парковке. Понятно, что здание на Исаакиевской площади – лакомый кусок для многих. Джамиле Кумуковой также не понравилось, как на недавней пресс-конференции Владимир Мединский вспомнил тот визит.
Он сказал, что я неожиданно прибыл в институт, сотрудники не были предупреждены, и институт был пустой. А директор не отвечает на звонки, не приезжает в Москву. Это все неправда, мы все тут были на работе. Она не поехала по состоянию здоровья, у нее гипертонический криз. Она на больничном. Были у нас 2 дня подряд заместитель министра и заместитель директора департамента. Вот они неоднократно повторяли фразу, что у нас есть претензии к руководству. Мы совершенно не разделяем эти претензии, потому что она у нас директор не назначена. Ее убирал коллектив тайным голосованием. Все эти претензии мы воспринимаем не как претензии к директору, а как претензии ко всему коллективу, как стремление уволить весь коллектив.
А новые сокращения грядут, хотя институт еще не оправился от прежних, говорит ученый-секретарь Елена Воробьева.
Каждый человек, который уходит, это невосполнимая потеря. Среди ушедших Фаик Челеби, доктор искусствоведения, специалист в области фольклора,
Валерий Александрович Свободов, доктор искусствоведения, был старшим научным сотрудником сектора инструментоведения. Очень большая потеря – уход Александра Викторовича Степанова, кандидата искусствоведения, старшего научного сотрудника сектора изобразительных искусств. Но каждый человек, который уходит, – это боль.
Боятся сотрудники и планов слияния Института истории искусств с Институтом культурологии. Вернее, от этого вроде бы удалось отбиться, но маячит новое слияние уже с петербургским филиалом Института культурологии. Если эти планы осуществятся, Институт истории искусств, утративший самостоятельность, будет очень легко закрыть. Петербургские депутаты единогласно приняли решение обратиться к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой сохранить институт в прежнем виде, говорит депутат петербургского парламента от «Яблока» Александр Кобринский.
Все эти предложения скрывают одно – стремление заполучить в свое полное распоряжение особняк на Исаакиевской площади возле Исаакиевского собора. Очень хороший особняк, действительно, который еще до революции граф Зубов отдал под этот институт. Я был на собрании коллектива в большом зале, не было ни одного свободного места. Пришли туда поддержать их коллеги из других вузов. Там был такой большой стол, на котором выложены были труды сотрудников института. У нас, конечно, стол был полон. Действительно, это выглядело очень впечатляюще. Поэтому у нас есть надежда, что под давлением общественного и, в данном случае, научного мнения, все-таки министерство откажется от своих планов.
Предполагается, что будет создана независимая комиссия, которая оценит работу института. Правда, кто туда войдет, пока не ясно. Депутаты просят Мединского взять ситуацию под личный контроль, остановить сокращение и дать коллективу института работать так, как он работал прежде. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Канцлер Германии Ангела Меркель третий раз подряд возглавила публикуемый ежегодно журналом Forbes рейтинг самых влиятельных в мире женщин. Слово берлинскому корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Векслеру.
Удивляться давно уже не приходится. По мнению журнала, именно Меркель воплощает собой позвоночник Евросоюза, она же несет на своих плечах судьбу общеевропейской валюты. Именно это и делает ее самой влиятельной женщиной в мире по версии журнала. Только что в опубликованном списке Меркель опередила президента Бразилии Дилму Русеф, жену основателя Microsoft Билла Гейтса Мелинду Гейтс, которая вместе с мужем возглавляет многомиллиардный фонд, а также жену президента США Барака Обамы Мишель и бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. То, что Меркель – человек тихой, но мощной власти, как в Германии, так и в Европе, испытали на себе многие политики-мужчины. В партии «Христианско-демократический союз», которую Меркель возглавляет уже более 13 лет, как-то незаметно ушли в тень все ее конкуренты в борьбе за лидерство. Последним стал президент-неудачник Кристиан Вульф. А кроме него можно было насчитать в разное время до десятка потенциальных лидеров и кандидатов в канцлеры мужчин, но так или иначе иных уж нет, а некоторые далече, как бывший министр обороны Цу Гутенберг, он, правда, из баварской дочерней партии ХСС, Христианско-социальный союз, который пал жертвой разоблачений плагиата при написании диссертации. Теперь он вообще переселился в США. Как действующий канцлер, Меркель на этом посту с ноября 2005 года, она часто подвергается атакам не только оппозиции внутри страны, но и становится иногда мишенью протестов за пределами Германии, и тогда ее изображают даже в нацистской форме, как это бывало, например, в Греции или Польше. Последний случай атаки на Меркель в форме призыва к борьбе против ее курса в ЕС, курса на экономию и контроль, прозвучал в конце апреля из рядов правящей во Франции социалистической партии. Но Меркель, как говорят в боксе, хорошо держит удары. После атаки в Ганновере активисты группы «Фемен» на Владимира Путина Меркель сказала, цитата, «Я привыкла к тому, что мне в лицо высказываются самые разные мнения, и я знаю, что при демократии время от времени могут и будут звучать неприятные для меня слова». Конец цитаты. Меркель в один вечер завоевала уважение и доверие многих немцев, когда после победы ее партии на выборах 8 лет назад она хладнокровно парировала в телестудии почти хамские выпады проигравшего тогда из горя подвыпившего Герхарда Шрёдера. С тех пор ни один политик Германии не превосходил ее в стране по популярности. Напомню, что она не только первая женщина на посту канцлера Германии, но и первый представитель бывшей ГДР на посту руководителя партии и государства ФРГ. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня День славянской письменности и культуры. Под разными названиями его отмечают во многих славянских странах. В России с каждым годом праздник обретает все больший размах, и все заметнее в нем религиозная и казенно-патриотическая составляющая. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
День славянской письменности приурочен ко дню поминовения двух просветителей – Кирилла и Мефодия, создателей первой славянской азбуки «Глаголицы». Поначалу, когда праздник возник, акцент в основном делался на лингвистическом подвиге братьев, теперь на том, что они равноапостольные святые. Сегодняшний день начался в Москве с крестного хода к памятнику Кириллу и Мефодию на Славянской площади и молебна там. А в Александровском саду, том самом, где 9 мая патриарх всея Руси Кирилл приветствовал у вечного огня кремлевский полк и куда не пустили стареньких ветеранов, сейчас завершается подготовка к открытию другого памятника – патриарху Гермогену, работы скульптора Салавата Щербакова. Можно было бы вздохнуть о порушенной целостности старинного сада у стен Кремля. Да его облик давно уже искажен. Установили новый памятник священномученику в аккурат рядом с церетелевскими зверушками. Завершится сегодняшний день грандиозным концертом на Красной площади с участием 30 ведущих хоров России. Начнется концерт с приветственного слова все того же главы РПЦ. На этом фоне точечные мероприятия, имеющие непосредственное отношение к русской словесности, выглядят более чем скромно. Кроме того, не все из запланированного случилось. Вот минувшим вечером активисты молодой гвардии «Единой России» собирались провести на Триумфальной площади публичное тестирование на знание русского языка, но отменили мероприятие, убоявшись штормового предупреждения. К слову, никакого урагана не было, а был обычный весенний мелкий дождик. Так что День славянской письменности меньше всего похож на профессиональный праздник лингвистов и меньше всего способствует успехам в деле постижения населением грамотности. К тому же, говорит руководитель гильдии лингвистов-экспертов Михаил Горбаневский, этот праздник практически дублируется с другим.
Праздником русского языка он не мог стать, потому что в дни своего президентства Медведев, ну, думаю, не самостоятельно, потому что он самостоятельно вообще никакие, по-моему, большие решения не принимал, но принял решение, значит, он любит так говорить, я подписал указ. Вот все его выступления, я помню, в годы его президентства начинались так. Он подписал указ и привез его оригинал куда? На улице Волгин, дом 6, в Государственный институт русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина. Это произошло 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, и этот день теперь официально является днем русского языка с большой буквы «Д». Зачем это сделано, это другой вопрос. Я лично считаю это большой глупостью, потому что таким образом государственный флаг затмил светлое чело Александра Сергеевича, а государственный герб его слегка поклевывает обеими головами и клювами. Не нужно было этого делать, тем более День русского языка нуждается в такой просветительской большой работе, каких-то интересных вечерах, встречах, а студенты все на сессии, школьники уже отучились и так далее, и так далее. Поэтому День русского языка формально есть, но, с другой стороны, вроде бы его и нет. Нам бы, конечно, надо было бы сделать то, о чем вот мы, филологи, не раз говорили, какие-то бумаги подписывали, куда-то посылали, но это осталось под сукном у чиновников. Было бы очень здорово последовать примеру наших братьев болгар, я имею в виду болгарского государства, у которых есть государственная награда, медаль Кирилла Мефодия, которые награждаются за вклад в развитие литературы, словесности, изучение языка и просвещение. Вот у нас, согласитесь, в России есть всякие такие награды, тут уж вернули даже героя соцтруда, героя труда, простите, да. Но вот такой награды нет. Мы предлагали в свое время в этот день учредить медаль за родение о русской речи, которым бы награждались достойные люди. Или, по крайней мере, вот медали Кирилла и Мефодия. Но ВОЗ и ныне там.
Говорит Михаил Горбаневский. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали «Свободу в полдень». Программу провела Евгения Назарец. Встретимся в эфире в 16 часов 5 минут московского времени в программе «Время свободы». Он был кумиром вообще того времени. Его голос совпадал с тем, что хотел слышать народ тогда.
В «Поверх барьеров» поклонницы Лемешева.
Когда дверь открылась, он сел и захлопнул ей два пальца. Она даже не пискнула, чтобы его не потревожить. Но после этого сразу в Склифосовского ей сделали ампутацию этих двух пальцев.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.